Хинпо, Кёсанг Ринпоче. Европа глазами снежного льва. Потребители. Иногда нужно говорить не только о религиозных истинах, но и о светских. На самом деле не существует никаких религиозных и светских истин. Закон кармы действует везде и не зависит от того, религиозен человек или нет. Было бы глупо верить, что закону кармы подчиняются только монахи и священники. Разделяя религиозные и светские истины, мы совершаем большую ошибку. Мы как бы показываем, что религия непрактична и неприменима к миру, в котором мы живем. Но в действительности только современное западное общество думает так. Даже средневековый Запад не считал, что религия неприменима к миру. Христианство в средние века изо всех сил пыталось построить Царство Божие на земле. Получилось это плохо. Но уж что получилось. Толпы европейцев, и знатных, и бедных, снимались со своих мест, чтобы отправиться в Иерусалим освобождать святой город Иисуса от иноверцев, не имея перед глазами никакой более практичной цели. А вы говорите, что религия не способна влиять на мир. Но проводником этого влияния всегда остается человек, человеческое сознание. Вещи таковы, каковыми мы их считаем. Если мы считаем религию ведущей силой мира, то она становится ею. Если же мы считаем религию абстрактной, непрактичной вещью, она ей и становится. Сейчас большинство людей Запада считают религию именно непрактичной абстракцией. Именно поэтому вы отделяете религиозные истины от светских. И каждый раз удивляетесь, когда духовное лицо начинает говорить о мире, то есть о том, в чем оно, по-вашему, совсем ничего не смыслит. На самом деле человек или глуп, или нет. Он или понимает мир, или нет. Если он его понимает, то понимает его целиком, потому что мир не разделяется. Мир един. Духовный практик должен лучше всех разбираться в мире, в людях, в их эмоциях, в женщинах и в мужчинах. Именно с помощью религии. Если у него не получается это, значит его религия бесполезна. Я думаю, что многие из вас считают, что христианство как практичное учение никуда не годится. Поэтому вы изучаете буддизм. Но я полагаю, что вы ошибаетесь. Непрактичное учение не могло бы просуществовать 2000 лет. Я всегда хотел внимательно изучить христианство, чтобы отделить в нем истину от лжи. Я думаю, что в нем много истины. Но христиане тщательно оберегают свои неправды. На них выстроено все общество. Я мало что могу сказать о христианстве. Я должен был бы стать христианином, чтобы говорить о нем. И даже о буддизме я не собираюсь сейчас рассказывать. О буддизме как учении. Скорее я буду говорить об ошибках, которые становятся ясно видны с помощью буддизма. О потреблении. Вначале пара слов из буддийской азбуки. Вы знаете, что благородный путь состоит из 8 частей. Правильные знания, правильные мысли, правильные слова, правильные поступки, правильный способ существования, правильное усердие, памятование, сосредоточение. К чему это я говорю? К тому, что ни одну часть благородного восьмеричного пути нельзя пройти, не приложив к этому собственных усилий. Например, вы не можете просто нажать на некую кнопку и начать произносить правильные слова. И вы не можете просто заучить эти правильные слова, потому что они не существуют независимо. Если вы скажете «ты лжешь» своему ученику, который солгал, то эти слова будут правильными. Если вы скажете то же самое своей больной матери, слова не будут правильными, даже если они истинны. Правильные слова не существуют сами по себе, вне зависимости от вещей и людей. Чтобы произносить правильные слова, вам постоянно нужно думать, постоянно требуется прилагать усилия. То же самое с действиями, вниманием, сосредоточением, способом существования. Наивно думать, что есть какой-то один универсальный правильный способ сосуществования. Даже монашество не является им. Представьте себе, что на земле останется только один мужчина. Если он станет монахом, то человечество вымрет. И наоборот, даже существование в качестве профессионального убийцы не всегда является неправильным. Ведь любой солдат, по сути, это профессиональный убийца. Но иногда люди вынуждены сражаться с другими людьми и убивать их. Даже Будда в одной из своих предыдущих жизней убил разбойника, который намеревался убить 500 человек. Итак, всегда человек должен размышлять, доверяя прежде всего своей собственной совести. Если у человека нет собственного сознания добра и зла, то никакой Бог и никакое учение ему не помогут. Фактически, весь путь к освобождению – это сознательный труд. Существует труд, но существует и нечто противоположное сознательному труду – потребление. Идея потребления родилась вместе с деньгами. Что я имею в виду под потреблением? Состояние, когда человек пассивно ожидает для себя каких-то удовольствий, каких-то приятных ощущений. Как правило, он считает, что имеет право на эти ощущения. Например, потому что заплатил за них своими деньгами, которые честно заработал. Идея потребления появляется в варне вайшьев, торговцев. У других варн есть иные идеи, которым они следуют. Например, идея служения людям в качестве жреца, идея воинской чести или просто идея любви. До тех пор, пока идея потребления остается в рамках третьей варны, она не приносит особого вреда. Проблемы начинаются, когда эта идея захватывает другие варны, когда потребление проникает в науку, искусство и религию. Начнем с науки, с образования. Я сравниваю европейскую школу с монастырской школой, в которой учился сам. И прихожу к выводу, что обучение на Западе стало рафинированным как никогда. Несколько столетий назад даже западные ученики должны были заучивать тексты наизусть. Теперь у них есть компьютеры и интернет. Интернет – великое изобретение. Но если вы храните тексты в сети, а не в вашей голове, то приобрели ли вы знания? Несколько десятилетий назад мальчики учились отдельно от девочек. Теперь они все в одном классе. Раньше не было других пособий, кроме книг. Теперь ученики могут смотреть учебные фильмы. Не было ничего, кроме лекций и дебатов. Теперь половина обучения проходит в играх. Короче говоря, делается все, чтобы школьник мог получить приятные ощущения и прикладывать при этом минимальные усилия. Это считается демократией и гуманизмом. Но вы должны понять, что школа как источник наслаждения никогда не сравнится с алкоголем, наркотиками и сексом. И ваши школьники прекрасно это понимают. А самое главное, ложна сама идея всеобщего обучения. Вы ведь никогда не будете делать монахом человека, который не хочет быть монахом. Такой человек не принесет пользы ни в одном монастыре. Но при этом вы зачем-то искусственно штампуете ученых в больших количествах. Людей, которые теряют связь как с реальной, так и с духовной жизнью. Так появляется огромная масса несчастных людей. И опять же, сама концепция современной школы, где ученик может откинуться на спинку стула, получать удовольствие, не прикладывать усилий, никогда бы не вошла в ваш ум, если бы не идея потребления. Вы считаете, что знания можно потреблять, как в детстве, так и во взрослом возрасте. Взрослые люди, которые продолжают изучать и познавать мир, называются учеными. И здесь снова дает о себе знать культ потребления. Вы считаете, что науку можно использовать для того, чтобы пассивно получать удовольствие от жизни. Ученые изобретают умные машины, которые стирают белье, моют полы, печатают книги, доставляют вас в любую точку земного шара и так далее. Теперь вам не нужно совершать никаких усилий. Но видите ли, здесь не все так просто. Вы едете в другую страну, однако остаетесь в своем собственном мире, так как культуры других народов вы ни во что не ставите. Разумеется, стиральные машины и печатные книги – это благо. Современные станки могут напечатать книгу, так что вам не придется ее переписывать или вырезать ксилографические таблички из дерева вручную. Но если вы потратили целый год на то, чтобы вырезать из дерева таблички, то вы запомните книгу, над которой работали. Вы будете ее ценить. И так как при таком способе печати книги слишком дороги, то никто не будет совершать ненужных усилий. Никому не придет в голову вырезать таблички журнала Playboy или Cosmopolitan. Они того не стоят. Однако сейчас вы можете без труда найти во всемирной сети любую книгу. Более того, существуют аудиокниги, так что даже не придется переворачивать страницы вам. Получение книги и ее чтение теперь почти не требует усилий. И поэтому книги все более и более обесцениваются. Вы спрашивали меня, отчего я не хочу написать книгу? Я сейчас назвал вам причину. Понимание устного учения требует гораздо больше личных усилий. А человек должен прилагать усилия, если он хочет получить настоящее знание. Без усилий нет никакой учебы. То, что вы легко изучили, вы легко и забудете. Теперь давайте перейдем к искусству. Книги бывают разные. Кроме учебных и научных, есть художественные, написанные великими авторами. Точно так же есть музыка, написанная великими композиторами. Некоторые музыкальные и литературные произведения относятся к сокровищам мировой культуры. Но как вы, западные люди, воспринимаете великие произведения искусства? Как вещи, которые должны доставить вам приятные ощущения, при условии, что вы не совершите никаких усилий. Иначе говоря, вы потребляете искусство. Но если человек просто потребляет музыкальные или литературные произведения, вы, конечно же, он, этот человек, предпочтет Майкла Джексона Бетховену. Я не имею в виду, что они приносят одинаково приятные ощущения. На самом деле музыка Бетховена способна принести человеку гораздо более сильное ощущение счастья. Я имею в виду только то, что для восприятия Майкла Джексона требуется гораздо меньше усилий. Можно просто расслабиться и получать удовольствие. Но ведь вы считаете, что имеете на это полное право. Вы заплатили за диск Майкла Джексона. А диск с музыкой Бетховена тоже стоит денег. И вот вы искренне недоумеваете, почему вы должны совершать работу в свое свободное время. Ведь вам не так легко было заработать деньги, на которые вы купили Бетховена. А сейчас, вместо того, чтобы отдохнуть, вы снова вынуждены работать. С какой стати? Теперь понятно, почему вы не любите классическую музыку. Но здесь одна из главных неправд, на которых построено ваше общество. Неправда о том, что труд всегда приносит страдания, а отсутствие труда всегда приносит счастье. И одновременно вы считаете трудолюбие величайшей добродетелью. Поэтому для вас религия – страдание. Подумайте вот о чем. Если бы отдых всегда приносил счастье, тогда заключенные одиночных камер были бы самыми счастливыми людьми на земле. Ложная идея о том, что труд есть страдание, была внушена вам в школе, где вы совершали тяжелый и бесполезный труд, забивая свою голову мертвыми словами. К чему теперь удивляться, что вы испытываете отвращение к любому труду? Факт остается фактом. Вы хотите потреблять книги, фильмы и музыку. А ведь есть люди, которые всерьез считают, что Майкла Джексона можно приравнять к Бетховену. Они утверждают, что современная музыка попросту альтернатива классической. Это подобно тому, как в Америке имбецилов называют альтернативно одаренными. Но будьте честны, если имбецилы имеют какие-то таланты, которых обычные люди не имеют, тогда они должны преподавать в школах, чтобы развивать эти таланты в детях. Впрочем, я не очень удивлюсь, если через полвека в ваших школах будет происходить нечто подобное. Искусство можно потреблять, а можно с его помощью совершенствовать себя, трудиться над собой. Но здесь опять происходит фатальная ошибка. Вы убедили себя, что любой труд тяжел и приносит страдания. Значит, считаете вы, любое подлинное искусство должно быть тяжелым, а восприятие его должно приносить страдания. Это легко заметить по европейским фильмам. Огромное множество их – это так называемые игровые фильмы, фильмы для потребителя. И есть небольшое число кинокартин, смотреть которые невыносимо, досмотреть которые до конца крайне сложно. Вы называете их настоящими произведениями искусства. Я полагаю, нельзя сделать ошибки хуже. Истинное искусство неразрывно связано с красотой. Один немецкий поэт написал: «Красота есть не что иное, как начало ужасного, которое мы способны вынести. И мы восхищаемся им потому, что оно не уничтожило нас». Это подобно обращению к могуществу Идаму. Если Идам по-настоящему силен, то при его появлении вы испытываете чувство восторга и одновременно страха. Этот страх объясним, ведь слишком сильные впечатления способны разрушить сознание человека. Но никогда при его появлении не испытаете чувство отвращения и скуки, которое возникает при просмотре современных фильмов для интеллектуалов, которые вы ошибочно считаете высоким искусством. Настоящая красота сложна. Положите рядом камень и цветок. Оба красивы в своем роде. Но цветок гораздо сложнее камня. Нужно больше усилий, чтобы понять его красоту. Соната Бетховена еще сложнее. По-настоящему сложную красоту невозможно понимать без усилий и без развития ума. Но потребитель не привык прилагать усилия. Поэтому настоящая красота умрет, если относиться к искусству, только как к объекту потребления. Полагаю, что она уже умирает. Обратите внимание, что во второй половине 20 века в Европе не появилось ни одного великого композитора. Правда, я не исключаю, что ошибаюсь. Возможно, и сейчас существуют истинно великие композиторы. Но их музыка обречена на вымирание. Вы скажете мне, что все не так печально, ведь до сих пор существуют концертные залы, где исполняют классическую музыку. Но, признаюсь честно, современные концертные залы тоже кажутся мне местами для потребления подобно магазинам. Вы ведь не будете отрицать, что на стадионе люди не совершают особого труда над своим сознанием. На стадионе зритель получает сильные впечатления, наблюдая, как спортсмен трудится на границе своих сил, совершая почти невозможное. Наблюдать чужой труд приятно и не требует усилий. Но ведь и музыкант, исполнитель тоже трудится на пределе своих возможностей. Вы не простите ему ни одной фальшивой ноты. Вы ведь заплатили за концерт немалые деньги. Вот поэтому я считаю большинство посетителей концертных залов потребителями. Взять хотя бы ту причину, что это самое большинство в обычной жизни классическую музыку не слушает. Значит, их привлекает не музыка как таковая, а мастерство и труд исполнителя. Или для женщины возможность всем показать свое новое платье. Или для мужчины возможность всем показать свою новую женщину. Но идея потребления не ограничивается образованием и искусством. Вы считаете, что способны потреблять и религию. Вначале о христианстве, так как это, в конце концов, та вера, которую большинство европейцев притворяется, что разделяет. Вы идете в церковь, слышите прекрасное пение, органную музыку и испытываете приятные ощущения без особого труда. Затем пастор произносит проповедь. Я с большим интересом читал некоторые сборники проповедей известных христианских проповедников. У меня сложилось впечатление, что раньше проповеди были более критичными, более жгучими. Сейчас они стали несколько абстрактными. Пастор говорит о том, что должно быть. Например, об идеальном добре. Например, о любви к своему ближнему. Или о любви к Христу. Постепенно вы приходите к убеждению, что любовь к ближнему – это что-то очень простое. Ведь иначе вам подробно объяснили бы, как достичь этой любви. Вас убеждают, что вы способны любить каждого уже на том простом основании, что вы христиане, и этим выгодно отличаетесь от язычников. Но никто не может плавать без того, чтобы сначала научиться это делать. И в то же время никому не придет в голову учить другого, как делать детей. И вот вам кажется, что любить всех людей и даже Христа так же просто, как делать детей. Эта мысль приносит вам удовольствие. И заметьте, это удовольствие рождается без всяких усилий. Но получать удовольствие без усилия означает потреблять. Выходит, вы потребляете проповедь. Иногда вам все же приходит в голову, что вы живете неправильно. Вы испытываете угрызение совести и идете в храм на исповедь. И священник произносит после исповеди: «Прощаю тебе грехи твои». Абсолютно ложная идея. Каким образом он может уничтожить ваше омрачение, если вы сами ничего не совершили для этого? Подобное противоречило бы закону кармы. Но вы верите своему священнику. Отпущение грехов – это так приятно. Таким образом, вы потребляете исповедь. Я слышал, что раньше христианские священники накладывали так называемые эпитимии на своих прихожан. Это наказание подобно тому, что существует в буддийской сангхе в отношении монахов, нарушивших обеты. Священники заставляли согрешивших прихожан читать христианские очистительные мантры или что-то вроде этого. Это очень хорошая практика. Хотя недостаточная сама по себе. Необходима еще сила прибежища и сила обещания не совершать больше зла. Возможно, вам кажется, что я наивно переношу буддийскую догматику на христианство. Но я думаю, что духовные законы одинаковы для всех религий. Каким образом можно избавиться от зла, если не обещать себе больше не совершать его? Я ведь не имею в виду прибежище в Будде. Конечно, христиане должны принимать прибежище во Христе. Но принять прибежище во Христе и его дхарме означает доверять Христу и Евангелию больше, чем ученым, психоаналитикам, родственникам и так далее. А теперь скажите мне, многие ли из христиан делают так? Впрочем, многие из вас разочаровываются в христианстве. Вам кажется, что оно не объясняет жизнь, не помогает вам жить. Честно говоря, Христос никогда и не обещал, что поможет вам жить. Он обещал привести вас к Царству Небесному, что, полагаю, является христианским обозначением окончательного освобождения. Разумеется, врач может вылечить только тогда, когда пациент принимает все лекарства и строго следует всем советам врача. Я не буду вам напоминать все советы Евангелия, вы знаете их лучше меня. Но в любом случае вы не следуете им. И постепенно вы разочаровываетесь по враче, который вас лечил, хотя не приняли ни одного из его лекарств. Вы ищете другого врача. Половина Азии почитает Будду. И вы думаете: да, это то, что мне надо. Кроме того, буддизм – модная религия. Священников много, а лам в Европе мало. Должен вам сказать, что христианство в Китае тоже является модной религией. Сейчас даже в Лхасе есть христиане. Более того, я даже держал в руках Евангелие, переведенное на тибетский язык. Так было и 10 веков назад, когда индийские учителя были в Тибете очень модными, а тибетцев никто и слушать не хотел. Люди не меняются. Итак, вы принимаете прибежище в Будде, но при этом не отказываетесь от своей привычки потреблять, то есть получать удовольствие, не прилагая усилий. Что же в итоге получается? Вы находите ламу, получаете от него учение, точнее, фрагмент учения, и, не дослушав до конца, начинаете практиковать. Вы очень нетерпеливы. Вы хотите получить результат и приятные ощущения как можно скорее. Через какое-то время, послушав нескольких лам и прочитав несколько книг, вы находите для себя практику, которая, как вам кажется, совершает вас более быстрые и заметные изменения, чем другие. Но вы еще не осознали, что наиболее быстрая практика не означает самое лучшее. Например, вино быстро совершает изменения в любом человеке, но это не значит, что вино – это лучший напиток. Тоже верно и в отношении лекарств. Возможно, лучшие лекарства – это те, действия которых вы никогда не почувствуете. Но вы этого еще не поняли, ведь вы редко советуетесь с ламой. Вы говорите, что причина этого в том, что у ламы мало времени. В какой-то степени это действительно так. Но даже если лама живет в вашем городе, вы все равно не любите спрашивать его совета. Может быть, вы думаете, что лама вас укусит или плюнет вас? Я думаю, истина заключается в том, что вам попросту стыдно. Ведь ваши священники вам с детства внушали, что вы почти как Христос, и что до Царства Небесного вам всего несколько шагов. А тут придется услышать много неприятного о себе. Но все же некоторые из вас советуются с ламой. Потом вы приходите домой и начинаете выполнять практику, которую вам посоветовали. Вы продолжаете ее делать, но не видите результатов. Однако позвольте спросить, почему вы хотите их увидеть так скоро? Никакие результаты не появятся без достаточных усилий. Но вы так не считаете. Вместо того, чтобы проявить терпение, вы говорите себе: «Старик ошибался. Он работает по шаблону. Он совершенно не учитывает, какая сложная и уникальная личность». Именно так вы и говорите, я знаю. И вы возвращаетесь к практике, которую сами для себя нашли. Эта практика начинает приносить те или иные результаты. Например, тепло в позвоночнике. Или видение. Или чувство радости. И что же вы делаете? Вы начинаете потреблять практику. Вы уже научились ей, поэтому ее выполнение не требует от вас особых усилий. И более того, приносит приятные ощущения. Это именно то, ради чего вы ее и делаете. Некоторые на этом и останавливаются. А с другими начинается нечто неожиданное. У них начинаются проблемы. И чем больше они практикуют, тем больше проблемы. Вы не догадываетесь, что именно так и должно быть, что это хороший знак. Ведь вы только начали лечиться, только начали выгонять яды из своего ума. Проблемы должны появиться. Нужно просто потерпеть. Даже если придется терпеть 30 лет, этот срок – ничто перед плодом окончательного освобождения. Но терпеть 30 лет вы не хотите. И даже год вы не собираетесь терпеть. Вы полностью отказываетесь от практики. После этого одни из вас начинают искать новую практику, другие – новую религию, а третьи разочаровываются в религии как таковой. В конце концов, большинство людей не являются религиозными практиками, не связаны с искусствами и не занимаются наукой. Так почему бы и вам не потреблять? Вы верите, что имеете на это право, потому что тяжело трудитесь, чтобы заработать деньги и заслужили отдых. Но, потребляя науку, искусство и религию, вы начинаете потреблять и любовь. И сексуальную, и романтическую. Вы хотите получать от любви только удовольствие, без того, чтобы брать на себя труд рождения и воспитания детей. Как минимум, это приведет к тому, что вас не останется. Через 100 лет в Париже будут жить одни арабы, а в Берлине одни турки. Кроме того, культ сексуальной любви приводит к тому, что ваши подростки начинают половую жизнь лет в 15 или 16, а это вредит их уму. В прямом смысле слова они глупеют. Но на сексуальных отношениях вы не останавливаетесь, вы потребляете и романтическую любовь. Почему вам никогда не приходит в голову, что ни одна вещь во Вселенной не существует лишь для того, чтобы просто приносить вам удовольствие? Сильные энергии сексуальной любви дают возможность для рождения ребенка. Сильные чувства романтической любви дают возможность для творчества, для воплощения красоты. Гёте не смог бы писать своих стихов, если бы не был постоянно влюблен. Это специфика как европейского, так и индийского искусства. Тибетское искусство не столь яркое. У нас нет знаменитых музыкальных шедевров, которые могли бы сравниться с шедеврами Бетховена. Впрочем, нам это и не надо. Здоровому человеку не нужны сильные лекарства. Полагаю, что именно многочисленные духовные болезни Запада вызвали появление классической музыки, которая может быть для сознания мощным лекарством, так же, как и сильным ядом. Некоторые произведения искусства я считаю лучшим, что создала западная культура, считаю их сокровищами вашей цивилизации. Но эти сокровища не так многочисленны. Однако вы не цените даже их. Вы хотите потреблять романтическую любовь и не прилагать никаких усилий при этом. Если бы каждый из вас, испытав эту любовь, совершал что-то прекрасное, то Европа расцвела бы. Возможно, вам как раз и кажется, что вы цветете. Это ваше право. Каждый волен верить в то, что он хочет. В коммунизм, в фашизм или в цветение Европы. На самом деле, есть возраст, когда человек имеет право испытывать интенсивную романтическую любовь и ничего не отдавать взамен. Это юность. Подросток мало что способен дать человечеству, но любовь совершает положительные изменения в его сознании. Это верно в отношении подростка. Но если взрослый потребляет романтическую любовь, он останавливается в своем развитии на стадии подростка. А ведь потреблять означает получать приятные ощущения снова и снова. Так человек становится рабом романтической любви. Эта любовь превращается в наркотик. Обратите внимание, вся ваша культура построена на культе этой любви. Что же вы делаете с собой? Зачем вы сами себя превращаете в беспомощных детей? А что, спросите у меня, что мы должны делать? Не знаю, могу ли я дать вам советы. Даже лучшие советы не срабатывают. Но я все же попробую. Вот 2 очень простых совета. Первый. Трудитесь над своим умом. Второй. Оставьте потребление.